Глава 17. На одной из остановок трамвай так удачно остановился возле большого торгового центра, что голодный Матвей выскочил и прямиком отправился на фуд-корт. Надеяться на ужин в доме Ватрушкина теперь не приходилось, поэтому надо было подзаправиться как следует. Кто знает, когда и где в следующий раз удастся нормально поесть. Устроившись за пластиковым круглым столом, Матвей задумчиво жевал гамбургер и совершенно не ощущал вкуса. Из головы не шла хвостатая комета, которая так понравилась водителю скорой. Неужели причина действительно в ней? И от нее пошла та мощная невидимая волна, которая смешала вероятности. Если это так, то дела плохи. Уменьшаются и без того ничтожные шансы вернуться к себе. Следующую комету можно прождать очень долго. Где он будет жить? Чем питаться? Маминых 5000 явно не хватит. И вообще, где гарантия, что следующая комета окажется достаточно мощной, чтобы все вернуть на свои места? Эх, как тяжело решать такие сложные вопросы в одиночку. Сейчас бы поговорить с кем-нибудь. Хотя бы с тем же Ватрушкиным. Не ахти какой компаньон, но все же лучше, чем никого. Полазили бы вместе с ним по интернету, поискали бы информацию о небесных телах и явлениях, вдруг наткнулись бы на что-нибудь важное. Так нет же, угораздило этого недотёпу загреметь в больницу. Как раз тогда, когда хоть что-то стало проясняться. Да уж, сегодня Ватрушкин превзошел самого себя. Рекорд по невезению. Матвей даже рассердился. Так его подвести, бросить на произвол судьбы, да еще в самый неподходящий момент. Что теперь делать? Куда идти? С кем советоваться? Матвей бросил случайный взгляд в сторону и поперхнулся от неожиданности. За соседним столиком сидел один из гопников, тот, который был с ножом. Грек. Он развалился на стуле, вытянув ноги в проход и громко болтал по телефону. Матвей судорожно закашлялся, зажимая рот рукой. Гопник скользнул по нему безразличным взглядом и отвернулся. Матвей схватил обжигающую ледяную банку с лимонадом и жадно припал к ней, не сводя глаз со своего врага. Он не понимал, почему тот никак на него не реагирует. Все-таки это странно. Караулить его у подъезда, полночи гоняться за ним по городу и окрестностям, а сейчас сидеть рядом, как ни в чем не бывало, и даже не смотреть в его сторону. Притворяется? Задумал что-то? Поджидает удобного момента? Только спустя несколько мгновений, отдышавшись и придя в себя, Матвей сообразил, что гопник не притворяется и ничего не задумал. Он его просто не знает. В этой вероятности они не знакомы. Матвей с шумом выдохнул. Чуть-чуть полегчало. Но все равно сидеть в полуметре от преступника, из рук которого вырвался только чудом, было невмоготу. Матвей в смятении повернулся спиной к соседнему столику. Сердце по-прежнему судорожно колотилось, ладони вспотели. Хотелось вскочить и бежать отсюда без оглядки, как тогда на стройке. Останавливала только здравая мысль. Зачем бежать, если никто не собирается преследовать? Да еще и появился реальный шанс отомстить за себя. И из-за маленького Гошку, конечно, ведь в этой вероятности он пострадал больше, чем Матвей. А действительно, почему бы не воспользоваться ситуацией и своим временным преимуществом? Матвей знает гопника в лицо, а тот его нет. Можно пойти за ним незаметно, выследить и сдать полиции. Или хотя бы посмотреть, где он живет, и рассказать Гошкиному отцу. А там, глядишь, и остальных поймают. Милослава сказала, что этих троих уже объявили в розыск. Грек встал, с грохотом отодвинув стул. Матвей искоса наблюдал за ним. Тот сунул телефон в карман, подтянул съезжающие штаны и неторопливо двинулся к эскалатору. Матвей напряженно смотрел, как он уходит, и не мог заставить себя подняться, будто его держал огромный мощный магнит. Не было сил оторваться от стула. В самом деле, зачем куда-то идти и кого-то выслеживать? Что за нелепые игры в шпионов? Бандитов должна ловить полиция, а никак не ученики 7 классов. К тому же это вообще не его мир. Зачем вмешиваться и что-то менять? В той, настоящей реальности, Гошка в безопасности, его не поранили ножом, он целый и невредимый. И вообще, какой смысл ловить их здесь, если там они все равно останутся на свободе? Грек уже скрылся из виду, но облегчение почему-то не приходило. Голова пылала, руки не слушались, ноги дрожали мелкой противной дрожью. В животе болтыхался тяжелый тошнотворный ком, было досадно и противно. Он струсил, испугался этого урода до дрожи в ногах и колик в животе. Не смог сделать даже такую малость, проследить за ним, Побоялся, что слежку заметят. Он трус, самый обыкновенный трус. А ведь у него был реальный шанс помочь. Полиция наверняка не знает, как выглядят эти грабители. Маленький Гошка не видел их лиц в темной арке, а Матвей мог бы узнать каждого даже с закрытыми глазами, только по голосу. Но он ничего не сделал. Хотя именно сейчас реальной угрозы для него не было. Теперь бандиты снова будут прятаться во дворах, отбирать телефоны и калечить людей. И нет никакой разницы, в какой вероятности это станет происходить. Трусость всегда остается трусостью, независимо от обстоятельств и от параллельных реальностей. Матвей поднялся на слабых ногах, выкинул банку в мусорный контейнер и поплелся к эскалатору. На душе было невероятно тошно. Не каждый день сталкиваешься с такой горькой правдой о себе. До школы Матвей добрался уже в темноте. К вечеру погода изменилась. Поднялся ветер и начал накрапывать унылый дождь. Сразу стало по-осеннему сыро и зябко. Матвей поднял ворот куртки и бегом припустил к освещенному школьному крыльцу, чтобы спрятаться от дождя под козырьком. Вдруг сзади раздался автомобильный сигнал. Матвей обернулся. Стоящая за воротами темная иномарка поморгала фарами. Свет у этих фар был не белый, а с каким-то зеленым оттенком. Матвей замедлил шаг, но на крыльцо все равно поднялся. Остановился на верхней ступеньке, куда не долетали дождевые капли, и еще раз внимательно посмотрел в сторону ворот. Иномарка снова моргнула зелеными фарами и коротко бибикнула. Матвей не двинулся с места, но и не ушел в школу. Стоял и ждал, когда все прояснится. Он же не дурак к незнакомым машинам подходить, да еще в темноте. И так уже наворотил дел, будь здоров, никак не разгребешь. Прояснилось все довольно скоро. На водительской двери иномарки опустилось стекло, в окно высунулся темный силуэт и прокричал знакомым голосом: «Добровольский! Матвей! Иди сюда!» Матвей нехотя зашагал по ступенькам вниз. Денисыч, принесла его нелегкая, или еще и не уносила. Что же он так поздно из школы уходит? Дома его не ждут, что ли? Время уже, наверное, около 8. Еще немного, и дверь в школу закроют. Где тогда Матвею ночевать? К Ватрушкину в палату проситься? «Чего?» — недовольно спросил он, подойдя к водительскому окну. «Садись», — сказал Олег Денисович. «Зачем? Нравится под дождем мокнуть?» Матвей обошел машину, которая при ближайшем рассмотрении оказалась «Шкодой», и запрыгнул на заднее сиденье. Из духа противоречия, чтобы не садиться рядом с учителем. Олег Денисович обернулся и протянул ему небольшое полотенце. «На, вытри голову». Матвей провел рукой по волосам. «Ну да, уже мокрые. Капюшона-то у куртки нет». Холодные капли побежали за воротник. Матвей передернул плечами и взял полотенце. «Вы куда пропали?» — спросил Олег Денисович. — Где Ватрушкин? — Спит, — буркнул Матвей, вытирая волосы и шею. — В каком смысле спит? — В прямом. Лежит на кровати и спит. — На какой кровати? Где? — В больнице, в третьей городской. — Что опять случилось? Матвей выглянул из-под полотенца и посмотрел на учителя. — Вам правда интересно?
— Интересно? При чем тут интересно? — не понял тот.
Вы пропали еще днем, перестали отвечать на звонки. Как я должен понять, где вы и что с вами?
— Ну, пропали и пропали, —
пробурчал Матвей и положил полотенце на подголовник переднего сиденья. — Разве вам не все равно? Если мы не в школе, вы за нас не обязаны отвечать. Я вообще не ваш ученик, а Ватрушкин. Ну, признайтесь, Олег Денисович, какая вам разница, что случилось с этим ходячим недоразумением?
— Я, кажется, начинаю понимать, почему у нас с тобой не складываются отношения, — помолчав, сказал классный. — Там, в твоей вероятности.
— Да? И почему?
— Тяжелый ты человек, Матвей Добровольский. Высокомерный и равнодушный, к тому же неблагодарный. Хорошо, что вы с Милославой похожи только внешне. Она совсем другая. И мне жаль самого себя, что в той и другой вероятности мне приходится общаться с тобой, а не с ней.
Матвей задохнулся от обиды и негодования. Как он смеет так говорить, тем более совершенно незнакомому человеку? Они встречаются только во второй раз, а он уже считает, что имеет право судить о том, какой человек Матвей Добровольский? Матвей стал шарить по обшивке двери, нащупывая ручку. Учитель обернулся.
Обиделся, значит.
Неприятно, правда, слышать. Только кто тебе еще ее скажет? Родители пожалеют, а друзей у тебя нет.
Да откуда вы знаете?
Нетрудно догадаться. Если бы у тебя были друзья, то именно они помогали бы тебе сейчас. И ты не мыкался бы по улице под дождем, как потерявшийся щенок. Человек в трудной ситуации обращается к надежному другу, а ты к кому обратился? К учителю, которого терпеть не можешь, и к однокласснику, которого считаешь ходячим недоразумением.
«Я к нему не обращался! Он сам ко мне прицепился!»
— огрызнулся Матвей, безрезультатно дергая ручку. «Еще интереснее. Сам прицепился и навязывает свою помощь, а ты снисходительно разрешаешь ему помочь тебе. И еще смеешься над ним, так?»
«Не так!»
«Да нет, все именно так», — сказал Олег Денисович. «Поверь, Вселенная не вращается вокруг тебя одного, рядом с тобой живые люди. Не надо относиться к ним, как к мусору».
«Да откройте уже!» — зло выкрикнул Матвей. «Чего вы меня здесь держите?»
«Я тебя не держу. Просто эта дверь изнутри не открывается, можешь не ломать ручку». Матвей передвинулся по сиденью на водительскую сторону и с первого раза открыл левую дверь. «Ты хорошо подумал?» — спросил учитель, глядя на него в зеркало. «Тебе же все равно некуда идти».
«Может, и некуда, но с вами уж точно не останусь».
Матвей выскочил из салона под разошедшийся не на шутку дождь и с силой хлопнул дверью. «Достал этот Денисыч! Чего, спрашивается, привязался? Почему учителям постоянно надо кого-то воспитывать, даже в свободное от работы время? Думают, что без их ценных советов и дня не прожить? Считают, что ученики должны ловить каждое слово, развесив уши и раскрыв рот? Ага, сейчас. Матвей вовсе не обязан слушать этот бред, тем более в нынешней липовой вероятности Денисыч ему никто». Матвей стремительно вбежал в вестибюль и остановился возле расписания, стряхивая с куртки дождевые капли. Охранника на месте не было. Видимо, его смена уже закончилась, а ночной сторож еще не пришел. Матвей повернул в сторону спортзала, чтобы спрятаться там до закрытия школы, как вдруг услышал оживленные голоса и смех. По лестнице гурьбой спускались его одноклассники. Тут были и Белкин, и Чернышов, и Быстров, и Кузьмин, и Зотикова, и Мамаева, и вся остальная инициативная группа. И, конечно, Милослава. Куда же без нее? 7-й Б обогнул Матвея с двух сторон и, весело галдя, двинулся дальше. Милослава остановилась.
«Ты чего здесь?» — спросила она.
«А вы чего здесь? Так поздно и в таком количестве?» — спросил Матвей.
«Проект обсуждали».
«Какой проект?»
«Школа будущего. В ноябре будет конкурс, общегородской. Ты разве не в курсе?»
Матвей вяло махнул рукой. Опять отголоски той ненужной и неинтересной внешкольной жизни. И на что только люди свое время тратят.
«Куда ты идешь?» — снова спросила Милослава. «Наверху уже никого нет».
«А я и не наверх. Я в спортзал».
«Зачем?»
«Ночевать».
«Ночевать? В спортзале?»
Милослава округлила глаза.
«Больше негде», — буркнул Матвей. «Ватрушкин в больницу загремел. Или ты предлагаешь забронировать лавочку в парке?»
Он развернулся и пошел по коридору. Озадаченная Милослава застыла на месте. Когда Матвей почти скрылся за углом, она бросилась следом.
«Подожди!»
Матвей остановился.
«Ну, чего еще?»
Милослава подошла к нему.
«Не надо».
«Чего не надо?»
«В спортзал не надо. Пойдем домой».
«Тебе домой?» — не поверил Матвей.
«Ну, это же и твой дом тоже, в какой-то степени», — сказала она и улыбнулась.
Впервые без ехидства, хорошо и открыто. И у нее на щеке появилась симпатичная ямочка, очень знакомая. Эту ямочку Матвей часто видел на своих фотографиях и в зеркале.